Птица перелетная. История эта случилась прошлым летом. Был я тогда в отпуску и жил у лесника под Горьким на правом высоком берегу Волги. Семья у лесника была небольшая, он, жена и двое ребятишек. Один совсем малыш, 4 года, а второй уже 5-классник. Я не знал, что у лесника 2 мальчика, потому что, когда я пришел, старший еще не вернулся из школы. Он заявился к обеду, аккуратно одетый, в белой рубашке, с пионерским галстуком. «Здравствуй», — сказал я. «Вот, поселился у вас, будем вместе рыбачить». «Здравствуйте», — ответил он спокойно. «Я рыбалку не очень люблю, я больше лес люблю». Подошла сама хозяйка, Марья Лавровна, загорелая, черноволосая женщина. Она одна в семье была такая темная, а все 3 мужчин, Иван Большой и его сыновья Ваня Маленький и Максим, были светлые, точно каждому из них на голову вылили по горшку сметаны. «Ваня», — сказала она сыну, — «иди напои буренку, а то жарко, пить ей хочется». Мальчик ушел. Познакомились, от рыбалки отказывается. Лес, говорит, любит. Это у него по наследству, от отца. Того из лесу не вытянешь. И правда, за неделю, что я прожил в избе лесника, я почти не видел Ивана Семеновича. В лесу какая работа? Можно ничего не делать, и не скоро это заметишь. Есть еще такие лесники. Смотришь, для себя травку покосит, дров на зиму подсоберет, а потом отдыхает. А Иван Семенович работал на совесть. То он дерево с гнилью найдет и вырубит, то проверит, чтобы колхозное стадо не портило кустарник, а козы не объедали молодых побегов. И за охотниками надо последить, чтобы кто-нибудь не задумал браконьерство. Скоро появился у лесника еще один жилец, студент, художник, из Москвы приехал. Тонкий такой, высокий юноша, одетый в синие парусиновые брюки с молниями на карманах и цветную ковбойку. У него было маленькое красивое лицо, и волосы впереди стояли ежиком. «Хозяюшка», — попросил он, — «приютите недельки на 2». Марья Лавровна посмотрела на молодого человека и ответила: «С большой охотой бы да некуда», и кивнула на меня: «Значит, опереди или...» Он улыбнулся и снова стал просить: «Леса у вас хорошие, уходить не хочется». «А чем будете заниматься?» — раздался неожиданно мужской голос. Все оглянулись. Перед нами стоял Иван Семенович в выгоревшем армейском костюме и фуражке, сдвинутой глубоко на лоб. Он был удивительно легкий на ноги, и никто не слышал, как он подошел. По лесу Иван Семенович не ходил, а, можно сказать, плыл. Точно его тяжелые крепкие ноги не касались земли. «Испугал», — сказала Марья Лавровна. «Ходишь неслышно». «Меня за это хождение всю войну в разведке продержали, а ты жалуешься». Потом он снова обратился к молодому человеку. «Вроде не рыбак». «Нет, я студент-художник, буду рисовать». «Художник? Это красиво». Тогда Марья Лавровна сказала: «Ну ладно, оставайтесь. Спать будете на сеновале, а питаться вместе с нами в горнице». «Хорошо», — обрадовался студент. Он протянул Марье Лавровне руку и сказал: «Всеволод». Потом подошел ко мне, посмотрел на мои сложные рыбачьи приспособления и опять же протянул руку: «Рыбак? А я-то лесовик». «Если лесовик», — ответил я, — «значит, у вас и товарищ найдется. Вот он, Ваня». Студент поздоровался с Ваней. Потом увидел Максима, присел на корточки и вдруг закукарекал. Максим рассмеялся. Марья Лавровна улыбнулась. А Ваня, тот уже считал студента своим лучшим другом. На другой день раньше всех из дому ушли Иван Семенович и Всеволод. Всеволод в лес, а Иван Семенович уехал в город. В лесу появилась гусеница, и он поехал договариваться, чтобы прислали самолет. «Папка поехал за воздушным доктором», — сказал мне Максим. «Он как прилетит, как зажужжит, а потом начнет бросать на лес белый порошок, и гусеницы сразу все пропадут. Всеволод вернулся к завтраку. Он пришел веселый, в волосах у него были сосновые иглы. «Сейчас, — сказал он, — будет вручен подарок. Максим, встань передо мной, как лист перед травой. Я стою, — ответил Максим, и видно было, что он даже пошевельнуться боится. Всеволод полез в карман, и тут же в руках Максима появился дед. Старый, горбатый, с клюкой. Он был сработан из какой-то коряги, которая, может быть, валялась в лесу уже несколько лет. Время, солнце, дожди изогнули корягу и сделали ее отдаленно похожей на старого, крючковатого деда. А Всеволод это заметил, обрубил корягу, сделал деду глаза из зеленых сосновых шишек и стал дед как живой. Максим крепко прижал деда к груди и убежал. — Здорово у вас игрушка это получилось, — удивился Ваня. — Это пустяк, — ответил Всеволод. — Пойдем со мной в лес. Я тебя научу. Здесь главное острый глаз иметь, ко всякому дереву приглядеться и фантазию. Последние слова он проглотил, потому что Марья Лавровна налила ему в кружку молока, и он отправил в рот большой кусок домашнего пирога с рыбой. «Вкусно!» — пробурчал Всеволод. «Очень вкусно!» С этого дня Ваня ни на шаг не отходил от студента. Он носил ему краски и складной парусиновый стульчик, бегал за водой к роднику, если Всеволоду хотелось пить. Ваня даже дружков своих забросил и не ходил к ним в деревню. Всеволод рисовал, а больше вырезал из дерева всякие фигурки. У него уже был чудесный ветвисторогий олень, пятнистый желтокожий леопард и цапля, длинные, с тонкой шеей на одной ноге. Эти игрушки Всеволод очень берег. Однажды Максим, который вертелся около него, уронил оленя и сломал один рог. «Разбился!» — испугался Максим. Он нагнулся, чтобы поднять оленя, но Всеволод выхватил оленя у него из-под рук. «Болван!» — сказал он и толкнул мальчика. Иван Семенович в это время сидел в стороне и правил косу. Он ничего не сказал Всеволоду, а только сердито крикнул: «Максим, иди к папке, нечего около чужих околачиваться!» Максим заплакал, а Всеволод рассмотрел оленя и обрадованно сказал: «Это пустяк, поставлю штырь и скреплю рог». На Максима он даже не взглянул. Всеволод нашел кусок дерева и сделал из него голову женщины с высокой прической и длинным разрезом глаз. Всем нам эта женская голова понравилась, и мы ждали, когда же Всеволод подберет к ней туловище. Но он сколько ни искал, найти не мог. Мы даже стали помогать ему. Если нам попадался на глаза какой-нибудь изъеденный муравьями корень или пень, мы тут же тащили его Всеволоду. Иван Семенович и тот каждый день приносил из лесу суки странной изогнутой формы, обрубки деревьев с наростами. Но Всеволод только мельком оглядывал наши богатства и отворачивался. Даже «спасибо» не скажет. «Мы стараемся, а он плюет на нас», — подумал я. «Нахальный все же парень». И мне стало обидно и за себя, и за семью лесника. Утром, на следующий день, я встал и сразу почему-то вспомнил про Всеволода. «Приду с рыбалки и поругаюсь с ним. Скажу ему, что о нем думаю», — решил я, собрал удочки и пошел на рыбалку. Рыба сразу взялась, и мое плохое настроение улетучилось. Вернулся я домой только после обеда. Подхожу к избе лесника, вижу, за столом во дворе сидит Всеволод и работает. Повернулся ко мне, лицо довольное, радостное. Я хотел пройти мимо, но он протянул мне фигурку, и я остановился. Стройная маленькая женщина, одетая в длинный халат, подпоясанная синей широкой лентой, приготовилась к танцу. Она не сделала еще ни одного движения, только подняла руки над головой, но казалось, что вот-вот ударит бубен, и она начнет ритмичный восточный танец. «Ну?» — спросил Всеволод. Он хотел услышать от меня какие-то хорошие слова и нетерпеливо ждал. Ему обязательно хотелось, чтобы его кто-нибудь похвалил, и он даже заглядывал мне в глаза. Я сказал ему, что мне нравится его работа. Видно, он остался недоволен мною, потому что отвернулся. И тут во двор вошли два Ивана, большой и маленький. Всеволод помахал им и протянул фигурку женщины. А Иван Семенович подошел к нему вплотную и тихо сказал: «Ты мне это в нос не тычь, чтоб сегодня твоего духу в нашем лесу не было». «Что с вами?» — удивился Всеволод. «Объясните?» «Объяснить. Как дерево рубить, так объяснение ему не требовалось. Ах, вот вы о чем!» Всеволод улыбнулся. «Подумаешь, какой пустяк! Срубил один сук. Он ведь был мне нужен. Ну, простите меня!» И повернулся к Ивану Семеновичу спиной. Иван Семенович схватил Всеволода за плечи. «Пустяк, говоришь? Дерево пустяк!» Иван Семенович смотрел в упор на Всеволода. «Ты сам пустяк. Уходи от нас, 5 минут даю тебе на сбор». «Ну, хорошо, хорошо. Я уйду, только уберите ваши руки, драться я не собираюсь». Иван Семенович пошел к дому, а Всеволод крикнул ему вдогонку: «Уже поздно, не дойти мне засветло до деревни». «Добежишь», — ответил Иван Семенович. Тогда Всеволод посмотрел на Ваню, и в его глазах мелькнула надежда. «Ваня, уговори отца, выручи друга, ну куда я пойду на ночь глядя?» Ваня отвернулся и пошел к дому, и я следом за ним. Мне не хотелось оставаться с Всеволодом. Ровно через 5 минут Всеволод уходил. Он был такой же, как в первый день, когда появился здесь, веселый, красивый и какой-то легкий. И не было ему никакого дела до лесника и до его семьи. Я высунулся в окно. Когда он проходил мимо, то помахал мне рукой и сказал: «Привет рыбакам! В этом доме художника не поняли». Ко мне подошел Иван Семенович. Он курил папироску, а когда брал ее в руки, то видно было, что пальцы у него слегка дрожат. «Художник, — сказал он, — а жизнь рубит. Красоты настоящей не понимает». Он бросил папироску на землю, притушил ее носком сапога и посмотрел узкими прищуренными глазами в ту сторону, куда ушел Всеволод. «Ты, может, подумал, что я испугался, что он срубил сук у дерева?» Я кивнул. «Нет, — ответил Иван Семенович, — дерево не погибнет, оно живучее. Здесь вопрос глубже. Он все для себя и для себя, а о других никогда не подумает. С таким человеком в разведку не пойдешь, как кукушка перелетная». «Отец! — крикнул Ваня. — Смотри! Летит!» А самолет уже разворачивался над лесом, и тоненькая ниточка дыма оставалась позади него. «Папка, папка!» — закричал Максим. «У самолета белый хвост! Жар-птица! Самолет — жар-птица!» Скоро самолет скрылся. Остался только белесый туман, который медленно оседал на лес. «Дождя бы не было», — спокойно сказал Иван Семенович, — «а то лекарство смоет».